Матвей
Итак,
Гнопольский,
Матвей
Максим Курников,
Гнопольский,
Ирина
Ирина
Баблоян.
Баблоян.
Матвей
Ирина
Юрьевич.
Баблоян. Максим
Да,
Курников,
Максим
да. Мы
Курников.
пытаемся докричаться до Матвея Юрьевича,
Матвей
вот
Гнопольский.
теперь он
Дорогой
с
Матвей
нами.
Юрьевич.
Сейчас он...
А он нас не слышит, мне кажется.
Сейчас,
А, ой,
секундочку.
какой вот этот, знаешь,
Вот.
я очень боюсь, когда Матвей Юрьевич вот так вот поднимает палец вверх. Мне кажется, что сейчас будет что-то страшное. Здравствуйте, дорогой Матвей Юрьевич.
Здравствуйте, мои дорогие коллеги Урников и Баблоян. Рад вас видеть.
Мы
Мы
тоже
вас
очень рады
очень
вас видеть,
рады.
Матвей Юрьевич. Матвей Юрьевич,
Абсолютно.
давайте поговорим о Коломойском, и что происходит вокруг. Как вы видите эту ситуацию?
Я ее вижу довольно просто. Я бы ее разделил на две части. Первая часть связана с тем, что Коломойский отец, фактически отец Зеленского во власти. Если бы не было финансовой помощи, если бы не было массированной атаки аффилированных каналов, если бы не было там всяких подкупов и так далее, и так далее. Но еще раз, это не касается как бы самого процесса выборов, да, потому что выборы были честные, и как проголосовали люди, так проголосовали. Это одна сторона. Другая сторона, что он преступник. И что он дофинансирование Приватбанка, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, где-то было порядка 11 миллиардов долларов, когда он вывез деньги из Приватбанка, крупнейшего банка частного, в котором 85% украинцев имеют свои счета. А сейчас ему инкриминируется только 250 миллионов долларов. Потому что украинская власть находится в очень тяжелом положении. С одной стороны, ну, пора бы его наказать и выдать Америке, а с другой стороны, этого делать нельзя, потому что то ли он рот откроет там и так далее. Хотя, что бы он сейчас ни сказал про Зеленского, Зеленскому это не повредит. Он президент войны, а война идет, так сказать, в понимании граждан вполне нормально. Для чего его задержали? К приезду Блинкина, безусловно. Видишь, мы боремся с коррупцией, даже по принципу, так сказать, известному, сажаем самых, ну, не сажаем, а берем под следствие самых близких своих друзей. Что настораживает? Настораживают две вещи. Первая вещь, что как-то очень странно ему инкриминируют крохотную часть его финансовых преступлений. А во-вторых, что молчит принадлежащий ему, аффилированный с ним, канал 1 плюс 1. Все наезды на Коломойского сопровождались истерикой на телевизионных каналах, которые с ним аффилированы, которые ему принадлежат. В основном 1 плюс 1. Сейчас гробовое молчание. Это обозначает, что и тот факт, что он не хочет выплачивать... как это называется по-украински, застава, ну, чтобы его выпустили, эти деньги,
Залог,
как они,
залог.
залог, извините, он
Там
не
же вроде
хочет
бы
выплатить.
отказались же принимать залог, нет?
Нет, он должен заплатить залог, но он не хочет платить залог, потому что они подали апелляцию на его арест. Поэтому Зеленский на растяжке, это довольно сложная ситуация. Поэтому он пытается как-то маневрировать. Конечно, есть вещи, которые граждане не знают, и которые я не знаю. Но я не хочу уподобляться Соловью с его прогнозами смерти Путина на октябрь, и поэтому
Хотя
спокоен в этом
надежда
вопросе.
есть, признайтесь.
У меня нет.
Ладно,
У меня нет.
я шучу, так.
И есть, если зайдет разговор... Есть вполне понятный признак того, что Владимир Владимирович не собирается умирать в октябре. Вот. Поэтому все очень просто. Пока ситуация с Коломойским простая. Там есть еще одна непонятная вещь. Значит, вроде его лишили гражданства Украины. И он теперь гражданин Кипра и Израиля. Но и так было в суде, а когда его задерживали, то задерживали как гражданина Украины. В общем, короче говоря, темна вода во облацах, как говорится. Посмотрим, что будет дальше.
Простите, а таких, как Коломойский, да. Да. Их, а давай, таких, давай. Как Коломойский, Матвей Юрьевич, такие еще есть олигархи, которые вот
в мире могут оказаться?
Нет, в Украине. В Украине, в Украине.
Медов, например. Нет, в Украине подобного нет. Дело в том, что другие олигархи, они так или иначе владели какой-то собственностью и так далее. Ну, Ахметов, например, ему принадлежал Мариуполь практически полностью и так далее. Но вот такого вот варианта беззастенчивого поведения, беззастенчивого игрока, это, конечно, только Коломойский. Но он фигура такая, значит, особая. Хотя он очень много делал для Украины, ну, это понятно, да, то есть делал, но знаете как, вот, так сказать, делаешь что-то для кого, но и не забываешь про свои интересы. Но государство, конечно, вот в связи с Приватбанком, в связи с выводом оттуда денег, это, конечно, поступок его совершенно невероятный, который очень сильно ударил. Все-таки 11 миллиардов долларов, они на улице не валялись.
Матвей Юрьевич, а чтобы просто было понимание, это эти 11 миллиардов, про которые вы говорите, это люди потерялись, вот у людей были на счетах, у людей сгорели, они не смогли получить?
Нет.
Что?
Поскольку
вот 80...
Сейчас объясню. Поскольку 85... Значит, еще раз, мы не будем разбирать бизнес-модель, когда выводятся средства. Мы этим сейчас заниматься не будем.
Я просто хочу понять, какое социальное напряжение из-за этого?
Социального напряжения не было, потому что украинская власть поняла, что может быть социальное напряжение, если ситуацию не исправить. Поэтому посчитали 11... Еще раз говорю, я могу ошибаться в сумме, понимаете, да? Вот в сумме. Поэтому посчитали, сколько недофинансирования. То есть он вывел деньги людей.
И там образовалась дыра.
Образовалась дыра, но эту дыру никто не заметил, потому что было мгновенно принято решение дофинансировать этот банк.
За счет государства?
За счет государства. И сейчас им руководит государство. Это стал государственный банк. Все, люди банк. Этого не заметили.
Угу. И вот теперь государство, по идее, должно найти, а куда делись эти деньги, и наказать виновного.
Совершенно верно, чем оно и частично занимается. Посмотрим, что из этого получится.
Матвей Юрьевич, а насколько, ну, на ваш взгляд, такое решение о задержании Коломойского могло не то чтобы даже с ведома, а именно с согласия Зеленского происходить?
Конечно. Безусловно. Я бы сказал так, возможно, не было согласия, но было вот как у Путина. Давайте нападем на Украину и убьем украинцев. Путин, ну попробуйте. И кивнул головой.
Действуйте по закону, он мог сказать.
Действуйте по закону.
Ну да.
Да? Вот действуйте по закону. Вот и все. И сейчас это не так важно. Потому что Зеленский очень далеко. Он президент войны. Он... ходит с Блинкиным, сейчас поедет на сессию ООН и так далее. Он, это я без иронии говорю, он занимается важным делом, он президент войны. Войну надо выиграть, вот и все. Ну вот сейчас сказали американцы, что дадут дальнобойные ракеты. Ну, наверное, это Атакамс. Ну, наконец-то, спасибо им.
Это вообще важное событие для Украины, Матвей Юрьевич?
Какое?
Арест Коломойского.
Ну, с одной стороны, это дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Но с другой стороны, даже в обществе, хотя это сделано больше для Запада, понимаете, в обществе должно быть понимание, что, ну, то в Украине существует какая-то справедливость, как в демократическом государстве. Кроме того, это формально важно, потому что без санкций против Коломойского, ну, вдумайтесь, его выдачи как преступника требуют Соединенные Штаты Америки. А в Киеве он гуляет по Крещатику. Разве так можно? Разве после этого есть шанс попасть в НАТО? Разве есть после этого шанс попасть в европейское сообщество? Конечно же, нет. Поэтому Естественно, когда приехал Блинкен, были вот эти вот знаменитые разговоры о борьбе с украинской коррупцией.
Угу. Ну и все. А там он зачем? Что он против них сделал?
Там сложная история, там преступление на территории Соединенных Штатов Америки. По подложным документам он владел недвижимостью такой офисной в Соединенных Штатах Америки, насколько я помню. Что-то приблизительно такое. То есть мошенничество. Вот по статье мошенничества...
Крупных масштабов.
Ну, естественно, в крупных. Сколько стоит торговый центр? Ну,
да.
Офисный центр.
Да-да-да. Но вы сказали про особость Коломойского. А в чем эта особость? Вот он у нас особая фигура.
Он очень публичный. Это украинский Пригожин. Он очень публичный. Он очень конфликтен. Он выносил конфликты на публику. Вспомните знаменитую передачу, я не знаю, видели вы или нет, «Свобода слова» Савика Шустера, где в прямом эфире он обвинял его, тот обвинял его, что, значит, в одном, а этот обвинял его в другом. Они обвиняли друг друга в прямом эфире на глазах у 42 миллионов человек. И знаменитая фраза Коломойского «Там, где ты учился, я преподавал» вошла в историю. Это вот такой, это Пригожин. Вот если вы хотите, дело Пригожина живет и побеждает. Вот он такой. Он ничего не боится, не боялся. Потому что когда ты владеешь всем, ты ничего не боишься. Но уважение к нему... Уважения к нему нет. К Ахметову, как ни парадоксально, к главному, самому богатому, ну, теперь уже не знаю, самому богатому или нет, бизнесмену, уважение есть. Он абсолютно не публичный, не дает интервью, активно занимается благотворительностью, очень... Ну, он, в общем, короче говоря, он делает то, что надо делать. Есть еще один человек, выдачи которого требуют, это Фирташ. Да. Я не помню там преступление Фирташа, что он там такое сделал. Он сидит сейчас за границей, и решается вопрос о его выдаче тоже, по-моему, Соединенным Штатам Америки. Да, Соединенным Штатам Америки. В общем, короче говоря, бизнес – это вещь такая двоякая.
А вот простите, но Ринат Ахметов, который действительно был самым богатым человеком, его ведь бизнес был вокруг Донбасса построен и вокруг
Мариуполя. Ну да, он все потерял.
А как он, ну, за счет чего он сейчас, он успел как-то переложиться во что-то другое?
Вы знаете, последний мой разговор с ним был никогда, поэтому я не знаю, что он там, но учитывая то, что он был самый богатый человек, я думаю, что, ну хорошо, ну твердую часть он потерял. Но все остальное это осталось, понимаете? Хотя пострадал он очень сильно из-за того, что именно регион, который он курировал, где у него было все налажено и так далее, причем связано было с тяжелой промышленностью, это металл, это, ну, вот все вот эти вот истории там. А он, конечно, на него это очень сильно, по нему это очень сильно ударило. Но как-то живет, как-то вот живет, не знаю, с хлеба на воду перебивается, вот, чего и нам желает.
Вообще, да, Украина была государством, где эти сверхбогатые люди боролись друг с другом политическими методами, неполитическими методами, владея каналами и так далее. Война изменила эту конструкцию, она поменяла суть вот этой борьбы олигархов.
Мы не можем с тобой ответить на этот вопрос, потому что государство приказало всем телеканалам показывать одну программу. Это марафон. А те каналы, которые не нравились, государство их отключило из Т2. Это, например, «Прямой» и так далее. То есть каналы, аффилированные с Порошенко. Поэтому давай дождемся окончания войны для того, чтобы понять, как поствоенные олигархи будут себя вести, и изменится ли их поведение.
Хорошо. Ну, вот вы уже сказали про приезд Блинкена, кроме посадки Коломойского. Что вы отметите важным?
Ну, то, что не очевидно. То есть есть одна очевидная вещь и масса неочевидных. Значит, во-первых, на фоне то ли проплаченных, то ли непонятно откуда взявшихся статей в New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, они вышли буквально в один день, что Украина воюет плохо, что она воюет медленно и так далее. Это, как мы знаем, вызвало очень острую реакцию Зеленского, который дал интервью CNN, в котором сказал, значит, дайте оружие. Ну, не буду сейчас тезисы его пересказывать. Это было хорошее, нормальное интервью, достойный ответ вот этой вот всей кампании. Значит, что было важно? Мы не знаем всего объема, зачем приехал госсекретарь. Есть такое дипломатическое выражение «сверить часы». Ну, правда, часы разные бывают. Бывают часы Победы, бывает Лонжин. Вот они как-то сверяли часы. Значит, первый, но, скажем так, приехал не министр обороны, а приехал госсекретарь. Госсекретарь ответственен за политико-военные решения, не наоборот. Политико-военные решения. Поэтому, первое, что он сделал, и это было правильно. Вообще, я хочу тебе сказать, что когда приезжает такой высокопоставленный чиновник, нужно внимательно следить за словами, которые он говорит, за поведением, которое он делает. Вот эти тупые овцы в российской пропаганде, они из визита Блинкина с министром иностранных дел Кулебой в Макдональдс, они его обсмеяли и так далее. Козлы, они просто не поняли, зачем он был в Макдональдсе, потому что они неграмотные, кроме фразы «на Вашингтон» ничего не знают. Если зайдет разговор, я объясню, зачем они ходили в Макдональдс. Значит, первое, что сделал Блинкин. Блинкин сказал, что мы удовлетворены и восхищены, как Украина ведет боевые действия. Я не точно по тексту говорю. Это было очень важное заявление для того, чтобы сказать, вот эти вот все статьи, что не мы их заказывали. И публичная позиция американского правительства заключается ровно в этом. Во-вторых, безусловно, и по сегодняшнему заявлению американской стороны, что они дадут ракеты дальнего действия, стало понятно, что не только кто-то говорил госсекретарь Зеленскому, а тот слушал, но было и наоборот. Потому что Зеленский явно дал ему четко понять, что то, что он говорил в CNN, украинское наступление завязло, потому что нет инструментария его продолжать. На юге украинская армия уперлась в немыслимые поля минные. А когда ты начинаешь разминировать все это дело, то тебя начинают стрелять. Ведь в чем задача нынешнего этапа войны? Дойти до Азовского моря, перекрыть дорогу жизни. Тогда судьба Крыма будет полностью решена. И они окажутся в котле, им придется сдаваться, не знаю, что там уже будет с ним. А этого не происходит, потому что украинская армия не может отодвинуть артиллерию россиян дальше. И гибнут украинцы. А украинцы — это не мясо. Как верно пошутил мой приятель, политолог Олег Саакян, он сказал, что у Путина 140 миллионов человек, и поэтому если погибнет 40 миллионов человек, то этого никто не заметит, есть еще 100. Но если погибнет 40 миллионов украинцев, то тогда не будет украинцев вообще, потому что украинцев 40 миллионов. Ну, сейчас уже меньше. Это правильная логика. Поэтому не следует думать, что Украина как бы стоит на коленях и вымаливает, как это скобеевские лошары, все вот это вот говорят. Понимаешь, стало понятно уже многие вещи. Стало понятно, что Путин может отдать любой приказ, и послушный народ его послушает. и пойдет куда угодно, там, Польшу, на Вашингтон и так далее. Да? Поэтому Зеленский говорит, как ни парадоксально, с ними на равных. Может, он не так хорошо английский язык знает, но там есть 28 переводчиков. Вы останавливаете войну, говорит Зеленский. У меня гибнут люди. Вы хотите мира? Я могу внести этот тезис в общество. Но что тогда будет в Украине? Что будет с украинской армией, где люди отдают свою жизнь? Чуть ли не по 100 человек в день гибнет. Правда, русских вот за вчерашний день 600 положили, но у них на 100 миллионов больше. Поэтому давайте либо шашечки, либо... И приходится говорить серьезно на эту тему. И при всем, что у вас выборы и вообще все это деньги, там эта ракета Атакамс стоит, как вся наша с тобой зарплата, если бы у нас было 28 жизней. Тем не менее, надо решать эти вопросы. И вот заявление американской стороны, то они дадут ракеты большой дальности. Это, по всей видимости, Атакамс. Почему? Потому что Байден хочет на выборы, он понимает свои недостатки, он старый, он забывает, падает с лестницы и так далее, и так далее. Но он хочет сказать, что он классный политик. Он старый, но классный политик. И миллиарды, которые он дал Украине, они окупились. Чем? Взятием Крыма, например. Блокадой Крыма. Я дал только деньги. А воевали они, гибли они. А я иду как президент победы. Поэтому и его достали, Байдена. Он не может сделать так, чтобы вышел Трамп и спросил, сколько вы денег потратили? Тот там говорит, например, 500 миллиардов. Ну, я не знаю, там была цифра какая-то. Ну и что? Ничего. Вот они стоят перед минными полями, не знают, что делать. И вообще там их осталось 1,5 человека, этих украинцев. Такого не будет, потому что все-таки есть разумные политики. Поэтому сверка часов была обоюдная. Не только просили, но и потребовали. И поставили условия. И эти условия выполнены, как мы сейчас видим. С самолетами уже все понятно. Тут помнишь, как в каком-то фильме, нам бы день простоять до ночи. А, это у Гайдара. Нам бы день простоять до ночи продержаться. Конечно, украинцы на это согласны. Но давайте, хватит вам вот эти вот, так сказать, не перейти красную линию. Путин уже перешел все красные. Поэтому смысл визита был вот ровно вот такой. Сверка часов только по разным параметрам.
Матвей Юрьевич, а как звучит это условие? То есть, если вы нам не поставите, то что?
Ничего, Путин победит. Все очень просто. Здесь нет двойного дна.
Угу. Нет, я не ищу двойное дно, я просто хочу понять, как именно звучит это
просто,
условие.
Вот Залужный, он математик. Помнишь его первую статью? Когда он сказал, что дадите нам 300 там...
В американских будет, медиа вы имеете в виду?
Да, будет один результат. Дадите 600, будет другой. Нам нужно, например, сейчас порядка 200 F-16. 200. Угу. Почему? Потому что одни работают на... Там же огромный фронт, они же заходят, понимаешь, со всех сторон. Где-то F-16 сдерживает, где-то он воюет, так сказать... противоракетно, где-то он обеспечивает поддержку продвижения украинских войск, где-то он подавляет ПВО противника. Ну, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Ильф и Петров все правильно написали.
Матвей Юрьевич, вы сказали, что не случайно они пошли именно в Макдональдс.
А, да, это очень смешная история. Вот еще раз. Конечно, российская пропаганда – это, ну, такое, запахом, знаешь, такая история. Я посмотрел фрагменты, вчера в своем стриме показал, где Марков, где они смеются над тем, что они сидят в Макдональдсе, не могли его нормально накормить. Как будешь видеть Маркова, передай ему, что он дурак на букву «М». И всем им тоже передай. На самом деле, ну вот понимаешь, пропаганда оглупляет. Она, ну, тем более, когда у тебя задача, вот что бы ни сделали, есть такое украинское выражение, «хто б сравсь, невістка». Ну, не буду его переводить, я думаю, поняли, да? Это такое вот, значит. Почему они пошли в Макдональдс? Это был важный политический поход. И об этом, конечно, круглый дурак, или, как сказал бы Эдуард Николаевич Успенский, квадратный дурак, просто этого не знал. Учим отчасти. Дело в том, что Kentucky Fried Chicken, KFC, в Украине работало все время и ничего не сокращало. А Макдональдс, который огромная фирма и которой терять нечего, какая-то там Украина, ну сколько у нас там, 100 ресторанов, ну понятно, да? Она очень боялась, что при бомбардировках попадут в какой-то ресторан, и потом ей придется выплачивать миллиарды. Поэтому что они сделали? Они оставили несколько ресторанов, которые были закрыты, и где делались вот эти вот бигмаки для фронта. То есть они все делали для фронта. У них Украина это покупала. Сейчас, поскольку очень хорошее ПВО, рестораны открылись, но не все. Открылись те там 5 или 6, которые работали во время войны. Просто открыли двери и стали давать бутерброды. Смысл похода был в следующем. Сам Блинкин сидит в ресторане «Макдональдс», они кушают. Для чего? Для того, чтобы потом, когда он приедет, он убедил «Макдональдс», там, где вот нет бомбардировок, открыть свои рестораны. Для того, чтобы украинцы больше чувствовали мирную жизнь. Поэтому политический смысл был ровно в этом. Еще этот квадратный дурак смеялся над тем, что они кушают картошечку. Не могли накормить. Они сами знают, что это вредная еда. Какой же ты...
Я люблю картошечку,
Марков. Да, какой же ты квадратный, Марков. Ну, можно себе представить, что, например, они взяли Big Mac с соусом, и будут фотографии, как жрет Макдо... Он не может есть Big Mac, госсекретарь, потому что получается, что он ест именно Big Mac, а, например, не Бургер Кинг. Понимаете, в чем дело? То есть это будет реклама, реклама Макдональдс. И это будет использовано против Байдена во время выборов.
Так они еще Горбачева, наверное, ненавидят за рекламу.
А если он соусом, ляпнется соусом, вот уж Марков будет рад. Поэтому они взяли 2 пакетика картошечки. Они говорили о политике, шутили. Там какие-то странные шутки были, не суть. После этого они... Что?
Про похмелье которое?
Да, ну и еще раз, это не имеет значения. Им важно было в разговоре не говорить об атакамсах. Поэтому они говорили о похмелье.
А может быть, просто люди зашифрованные.
Совершенно верно. И вот количество вот этих картошечных штучек, это было обозначение, сколько дадут снарядов атакамсам. Я все это понимаю. Короче говоря, рискованный шаг в политическом смысле. Но Блинкин на это пошел. Потому что руководство Макдональдса далеко. Понимаешь? И они не занимаются вопросами, там, что у вас, бомбят, не бомбят. Мы свое вот сделали, вот это самое. Но платить миллиарды за убитых...
Память, по-моему, руководство Макдональдса в Канаде вообще.
Да, это канадская фирма. Ну вот дело же не в том, где они. Понятно, что у них есть представитель в Украине и так далее. Но Нажать надо было, и я очень рад, что они это сделали, это для Украины очень важно. Не менее важно, чем атакамсы. Любой признак мирной жизни невероятно важен для Украины.
Матвей Юрьевич, хочу ужасный вопрос у вас спросить. Как вы думаете, почему Владимир Путин так зациклен на еврейском вопросе?
Он болен. Вот мой ответ. Он болен. То есть ему хочется как-то унизить Зеленского, показать, что он плохой. То есть тут есть две вещи. Первое, его желание, вот то, что он говорил. А второе, тормоза, которые ему не дает сделать его болезнь. У него, по всей видимости, какая-то шизофрения или что-то такое. Он, безусловно, болен. Потому что президент в здравом уме не может делать такие заявления, которые делает он. Почему? Потому что они ударяют по еврейской общине
России. Да.
Да, безусловно. Я вообще не обсуждал это. Он просто больной человек. Он маньяк. Он шизофреник-маньяк. Я думаю, что в каком-то провинциальном городе он бы убивал, насиловал женщин, если бы у него стояло. И на этом бы все закончилось, и как Чикатило его бы посадили. А сейчас он не Чикатило, а президент. Ну, будем верить Соловью, что ему остался только октябрь.
Но Чикатило меньше людей пострадало.
Матвей Юрьевич, ну, мне просто интересно, вы львовский еврей, который живет в Киеве, когда слышите вот эти фразы про то, что Запад посадил специально, значит, еврея...
Этнического еврея, чтобы спрятать героизацию нацизма.
Вот просто первая мысль какая?
Он болен. Это первая и последняя мысль. Но он больной человек, он сошел с ума. Никто ему не может войти, его связать, заткнуть кляп в рот и сделать медицинское свидетельство. Ну, все это знают, но это повтор истории со Сталином.
Я вдруг, кстати, вспомнил.
Сталин.
Сталин, который... Тоже еврей, да? То есть это, и олигархи есть еврейского происхождения. И
понимаешь, в чем дело?
Запад накачал, что ли, их?
В чем твоя сейчас ошибка? Ты пытаешься исследовать больного по его деянию. Это огромная ошибка. Это не имеет значения. Он может завтра, ну, конечно, этого не будет, потому что его остановят. Там использовать ядерное оружие, объявить всеобщую мобилизацию. Ты неправильно делаешь. Ты вот, понимаешь как? Вот смотри, вот Чикатило, я не помню, какой у него был диагноз. Ну, представим себе какой-то диагноз. Да, вот у него был. Вот у Чикатило был какой-то диагноз. Он убивал людей. А ты сейчас говоришь, как же он может убивать людей? Как ты к этому относишься? Я никак к этому не отношусь, потому что он болен был, Чикатило. Понимаешь, в чем дело? Он может, Путин, все что угодно сказать. Это не первый его высер по поводу евреев. Как ты знаешь, второй или третий. И некоторые говорят, боже мой, он стал антисемитом, он стал... использовать еврейскую карту. Он не антисемит. Он в прекрасных отношениях с Бер Лазаром, главным раввином хабатников. Нормально, он да не говорил бы это, потому что еврейская же община как-то должна отреагировать. Потому что то, что он сказал, это оскорбление еврейской нации как таковой. Ну и что-то там они промямлили. Понимаешь, еврейская община, Берлазар. Он просто не понимает, что он говорит. Он болен, все. Поэтому никаких эмоций у меня это не вызывает. Галоперидол. Вот что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, галоперидол. И это не самая большая фишка. А когда он говорит, что экономика России растет, а когда он говорит, что надо, это же просто с ума можно сойти, а когда он сказал фразу, что мы проведем скоростную дорогу по всем территориям, которые присоединены, и закончим в Крыму. Разве это не больной человек? А вот эта вот фраза, я сейчас посмотрю, я не помню, я это стер или нет, я вчера это говорил в Путин, тут желательно точно сказать вот эту вот фразу. Понимаешь, он не соображает, что он говорит, Сейчас, вот я смотрю, извините, короткая пауза. Я, наверное, стер.
Я пока вам расскажу, что у Чикатило не было никаких психических заболеваний, но его болезнь называлась гомицидомания. Это желание убивать.
Ну, а разве это не болезнь?
Ну, говорят, что экспертиза... Да.
Я не нашел, значит... Но я помню дословно. Путин поручил правительству проработать вопрос о создании в России суперкомпьютеров.
Все логично.
Ну, а что? Мне нравится. Матвей Юрьевич, что не так?
Что плохого?
Нет, ну, я же вам сказал это не для того, чтобы вы по этому поводу шутили. Понятно, что это... Ну, понятно же, что это говорит больной человек.
Матвей Юрьевич, расскажите нам про нового министра обороны Украины. Как вы себе объясняете, почему ушел в отставку предыдущий?
Здесь не то, что я себе представляю, а то, что сказал Зеленский. Зеленский сказал, что Резников хорошо работал, но существует шлейф негативный Министерства культуры, Министерства обороны, и надо менять людей. И он поменял на Умеров. Значит, Резников очень позитивный персонаж, я его лично знаю. Никак я ему не могу приписать какие-то коррупционные скандалы. Может быть, невнимательность, нерасторопность, там, отсутствие контроля и так далее. Могу представить себе. И неудивительно, что когда он пришел в Верховную Раду для отчета, зал встал, и все ему аплодировали, ну, кроме оппозиции. Потому что у оппозиции есть политическая фишка, мы его не назначали, и мы как бы не признаем действия власти. Но это то, что делают обычно все. Это раз. Вторая история. Умеров. Ну, во-первых, крымский татарин, который стал министром важнейшим